Радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе неопубликованные воспоминания графини Алсуфьевой. Американская книга Веры Павловой. «Переслушивая свободу». Вера Павлова у нашего микрофона. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Что мы сегодня слушаем, Андрей?
Я давно хотел познакомить наших слушателей и вас, Иван, с творчеством замечательного литовского саксофониста Петерса Вишняускаса. И вот сегодня как раз это и сделаю.
Интернет стал в Соединенных Штатах третьим по популярности источником новостей, уступив лишь местным и национальным телеканалам. Онлайновые СМИ обошли национальные местные газеты, а также радио. Таковы результаты опроса, проведенного исследователями Pew Research Center. 59% опрошенных американцев заявили, что получают новостную информацию как из офлайновых, так и из онлайновых источников. В целом исследователи отмечают многоплатформенность современных потребителей новостей. Но вот что странно, если в российской глубинке или где-нибудь в Африке такой интерес к местным источникам сообщений, там, к новостям местных каналов или к местным газетам, это можно объяснить отсутствием интернета, скажем, у деревенских жителей. Да и то нынче интернет, по-моему, уже есть почти у всех, кто хочет или может его себе завести. То в компьютерно развитой Америке это, вообще говоря, удивительно. Но, впрочем, вот такое у нас, у меня, понимание жизни в другой стране. Оказывается, и американцам гораздо более интересно то, что делается у соседа в огороде, чем в огороде где-нибудь на другом конце земли. Андрей, а вот вы можете прожить день без интернет-новостей?
Ну, вы начали с новостей про интернет, я продолжу как раз в этом же направлении. В российской части интернета, которая по традиции называется Рунетом, появился интересный портал. Пока еще трудно сказать, как его будет в развитии, но если все будет хорошо, может быть, это маленькая революция. Компания Digital Access запустила новый сервис, который позволяет бесплатно смотреть полнометражные фильмы, телешоу, мультфильмы. Сумма инвестиций в этот видеопортал составила несколько миллионов долларов. Точная сумма пока не называется. Канал будет зарабатывать на рекламе. Как ожидается, он окупится в течение 3-5 лет. И рекламная выручка будет делиться между порталом и правообладателем тех фильмов или тех лент, которые на нем показаны. Всего выложено сейчас более 9 часов видео от сотни правообладателей, с которыми компания Digital Access заключила договоры. В первую очередь портал, как объявлено, будет ориентироваться на показ российских фильмов. Я, конечно, пошел тут же на этот сайт посмотреть, что там предлагается. Предлагается действительно роскошный репертуар. Прямо на первой же странице мне предложили посмотреть и Вика Кристина Барселона Вуди Аллена, и «Антихрист» Ларс фон Триера, про который почему-то написано, что это экшен. Но это оставим на совести референтов или редакторов. Наверное, это очень хороший портал. К сожалению, убедиться в том, как он работает, я не смог, потому что ни один фильм у меня не запустился. Но я думаю, это, наверное, вызвано, или, по крайней мере, я надеюсь, что это вызвано большим интересом со стороны пользователей. Я думаю, что дело в этом, и надеюсь, что скоро он заработает. Точно так же я не могу пока сказать, Иван, та реклама на средства размещения, которой собирается жить этот портал, находится она просто на на сайте, или она находится внутри фильмов и будет прерывать повествование для того, чтобы нам рекомендовать какой-нибудь новый безалкогольный напиток или новые предметы туалета. Второй вариант, конечно, для меня как зрителя намного хуже. Но если реклама не прерывает сам фильм, а только находится, предположим, на самом сайте или в начале показа, или в самом конце показа после титров, тогда, конечно, это во многом облегчит доступ к мировому кино со стороны тех, кто по самым разным причинам этого доступа лишен.
Браво, Андрей, вы ловко ушли от моего вопроса. Можете ли вы прожить хоть один день, не пользуясь из интернета?
Отвечаю, Иван, да.
Да, можете?
Да, конечно, могу. Более того, я вдруг убедился, что несмотря на то, что в мире происходит ежеминутно, ежесекундно, ежедневно много всего интересного, и, конечно, интернет сейчас, наверное, первый, если не говорит о каком-то конкретном событии, то первый дает более-менее полную или, по крайней мере, обширную картину того, что в мире происходит. Вот несмотря на все это, я совершенно спокойно могу прожить без интернета и день, и два, и три, и даже, мне страшно сказать, пару недель. Больше я просто не пробовал.
Продолжаем обмен культурными новостями. В Мариинском театре в Петербурге открылась петербургская программа «Года Франции в России». В день открытия, 27 февраля, состоялся концерт французского органиста Оливье Верне. Оливье Верне – это органист Главного собора Монако, арт-директор Международного органного фестиваля в Монако, лауреат престижных международных конкурсов и так далее. В ходе вот этого крупнейшего за всю историю дипломатических отношений России и Франции межгосударственного культурно-гуманитарного сезона в России и во Франции пройдут более 350 мероприятий в сфере культуры, экономики, образования. Я думаю, Андрей, мы так или иначе будем следить за тем, что происходит, и о наиболее интересных событиях и культурных явлениях будем рассказывать. Некоторые люди, пока не будем раскрывать их имена, обещали нам даже дать небольшие интервью, поскольку они участвуют в этих мероприятиях. А вот сообщение не самое симпатичное. Дом академиков на Васильевском острове в Петербурге, я продолжаю петербургский ракурс культурных новостей, этот дом заливает водой, и под угрозой музея Ивана Петровича Павлова, который находится в этом доме. В городе этот дом известен был всегда под названием «Саркофаг», потому что на нем размещены 29 мемориальных досок, хотя это всего лишь трехэтажное, если я правильно помню, здание, правда, весьма, так сказать, по-старопетербургски обширное. Этот дом – памятник федерального значения. Его официально называют «Дом академиков», находится он на углу 7-й линии Васильевского острова и набережной лейтенанта Шмидта. На чердаке люди подставляют ведра и тазы, в квартире на третьем этаже вода течет по стенке, и, по-видимому, когда сбивали сосульки, то повредили крышу. Вообще, во всем Петербурге это ужасная сейчас проблема, потому что тает, и интернет публикует драматические, уже совершенно забытые по своим сюжетам фотографии длиннющих очередей, или, как говорили в гражданскую войну, хвостов из людей, которые стоят за резиновыми сапогами. В городе не хватает резиновых сапогов. Обращаюсь к каждому, у кого еще в сердце живет какое-то сочувствие к нашей северной столице, не отправляться в этот город без дополнительных резиновых сапог в подарок вашим друзьям. Андрей, по-моему, самое время напомнить, какая у нас сегодня музыка звучит.
Я сейчас напомню, Иван, что мы слушаем, однако хочу только посоветовать всем, кто будет запасаться резиновой обувью для поездки в Питер, не забывать такую и для поездки в Москву, потому что по пришедшим вчера прогнозам синоптиков и работников соответствующих служб, Москву в этом году зальет. Ожидаются потопы. Не только в Питере будет весело. А музыку мы сегодня слушаем замечательную совершенно. Это музыка Петерса Вишняускаса и его соотечественника, литовского пианиста Эгидиуса Буозиса, с их совместного альбома, который называется «Спонтаника». Как видно по названию, это альбом спонтанных импровизаций.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Mm-hmm.
мне в руки с некоторым запозданием попала небольшая и очень любопытная книжица. Ее автор Дмитрий Морозов. Называется она «Комедия тысячи и одной ночи». Подзаголовок «Эстафета мистификации» или «Шедевр европейского романтизма». Книжка выпущена в Москве издательством «Древлехранилище». Речь идет о том, что знаменитые восточные сказки, которые все мы с упоением читаем в детстве, про Синдбада-морехода, про Али-Бабу и 40 разбойников, про волшебную лампу Аладдина, так вот, все эти сказки вовсе не арабские. Они, увы, созданы не в древности и даже не в Средневековье, и не на Востоке. Точнее сказать, множество их элементов, некоторые сюжеты, багдадский колорит, имена – это, безусловно, восходит к подлинным реалиям. Но, и это главное, написали, дописали, домыслили, придали известную нам форму, сделали занимательными их не восточные сказители, а европейцы. Правда, не простые европейцы, а безумно влюбленные в Восток ученые и писатели XVIII века. И первый среди них – француз Жан-Антуан Галлан. Ему «Тысяча одна ночь» обязана своей мировой славой. Вторую попытку обратиться к ходившим по рукам арабским текстам сделал классик английской литературы Уильям Бекфорд. Любопытно, что свою версию «Тысячи одной ночи» он выпустил по-французски. Такова была в XVIII веке традиция – писать восточные повести непременно на французском языке. Традицию эту основал ирландец Энтони Гамильтон, а позднее продолжили поляк Потоцкий и австриец Хаммер Пуркшталь. Кстати, впечатленные успехом «Тысячи одной ночи», писатели-завистники также попытались поймать счастье. Например, Петис де ля Круа создал цикл сказок, названный «Тысяча и один день». Словом, беря за основу некие арабские сказки, вовсе не такие интересные, как нам мечтается, европейцы в XVIII веке, каждый на свой лад, создавали занимательные истории, как бы вышивая по восточной ткани собственные узоры, исходя из собственного представления о полузагадочной, полуопасной, но жгуче манящей жизни старого упоительного Востока. Но... увы, нам, как говорилось в старину, сказки Шахерезады были продуктом европейского романтизма. Андрей, микрофон вам.
Вы знаете, Иван, я вот все думаю, я слышал эту теорию, и, наверное, это уже не теория, наверное, это уже, судя по тому, что уже сколько лет об этом говорят, это доказанный факт, но я все думаю, вы же знаете мой любимый подход к произведениям искусства, который заключается в том, что самый честный взгляд на искусство – это взгляд человека, который ничего не знал о истории создания произведения искусства. Да, конечно, есть много примеров того, как просто без определенной подготовки, без определенного интеллектуального возраста ты не можешь оценить художника. Это да, я сейчас не про это говорю. Я говорю про то, что, ну хорошо, ну не написали восточные сказители «Тысячу и одной ночи». Честно говоря, я думаю о том, как наши славянофилы-патриоты вдруг выяснят, что классика русской балетно-оперной сцены, оказывается, была поставлена не по близкому нам по духу Востоку, а по произведениям чуждого нам по духу Запада. Какой ужас, вы представляете, на национальной сцене мы, оказывается, и так далее. Но если не брать этих, ну хорошо, написали европейцы, написали классно, написали замечательно, написали так, что подарили нам арабский Восток и пробудили в нас интерес к арабскому Востоку. Честь им и хвала. Это интересный факт, но не более того. В ту же дуду, Иван. Вот вы знаете, что, например, вы слышали, конечно, в музее города Зволле в Нидерландах выставлена картина Винсента Ван Гога, которая до недавнего времени считалась работой неизвестного мастера. По словам директора музея Ральфа Кёнинга, принадлежность картины «Мельница Ле Блюд Фин» кисти великого художника, была подтверждена экспертами музея Ван Гога в Амстердаме. К факторам, указывающим на авторство работы, эксперты, помимо прочего, отнесли размеры и структуру холста, тип красок, некоторые особенности техники письма, а также штамп парижского магазина художественных принадлежностей на обороте картины. Так вот, эта картина, которая ныне опознана как работа Ван Гога, была куплена основателем музея в Зволле Дирком Ханнема в 1975 году по цене, которая эквивалентна 1 000 евро. Несмотря на то, что сам Ханнема был уверен в авторстве работы, эксперты скептически отнеслись к его заявлениям, поскольку раньше он уже был причастен к покупке нескольких картин якобы Вермеера для музея Роттердама, которые позже оказались подделками. И до смерти в владельца. В 1986 году картина хранилась в его личной коллекции, после чего оказалась в запасниках музея. Эксперты согласились провести экспертизу только после многократных просьб со стороны музея Зволля. Да, это безумно интересно для историков культуры и живописи. В последний раз неизвестную картину Ван Гога находили в 1995 году, а в каталог работ художника, который создан в 1970 году, с момента его первой публикации было добавлено всего лишь 5 картин. Но, Иван, неужели достоинства или недостатки этой картины хоть на йоту изменились от того, что эксперты признали или не признали авторство Ван Гога?
Андрей, это наш вечный спор. Это вечный спор нас, славян, между собой. Я предлагаю его в очередной раз вынести на суд славян и других народов и судить нас по словам нашим. Я уверен абсолютно, что картина совершенно преобразуется от того, что у нее автором оказывается не Вася Пупкин, которого вы любите упоминать, а Винсент Ван Гог. Я совершенно убежден в том, что придание картины легендарной, легенды, рассказа, таинственности, каких-то, я не знаю, дополнительных факторов, оно совершенно в наших глазах все увеличивает и все преобразует, ибо мы хотим мечтать, мы верим в миф, в легенду, мы хотим, чтобы мир был немножко таинственнее и загадочнее, мы это те, кто хочет, чтобы миром правила красота. Это, может быть, не спасало его, но, тем не менее, она была. Красота сотворяется из легенд, шумов, сплетен, каких-то шушуканий и переглядываний людей в истории. Это тот самый культурный слой, который нарастает вокруг любого произведения искусства и придает ему больше значительности. А что касается арабских сказок, которые, на самом деле, оказывается, созданы во Франции и продолжены в Англии, в Ирландии, потом в Польше и так далее, то они очаровательны именно из-за той любви, которая внесена, привнесена в их содержание, в их сюжеты, в их колорит и так далее. Помните последнюю строчку Божественной комедии? «Любовь движет солнце и светило». Вот так любовь и влюбленность писателей в Восток, она и создала более подлинный Восток, чем он был. Между прочим, в этой книжице Дмитрия Морозова, о которой я упоминал, все абсолютно доказано текстологически, это одновременные научные исследования, а не только популярный рассказ, хотя там есть и картинки, и всякие тоже легенды приводятся, и биографии востоковедов сообщаются для тех, кто этим интересуется.
Я думаю, Иван, вам очень здорово удалось не то, что перетащить на себя одеяло, а просто умыкнуть одеяло с моей стороны. А, с одной стороны, вы утверждаете, что вроде бы вы, и вы к себе причислили всех тех, кто любит красоту, кто любит любовь, недомолвки, слухи, сплетни, истории вокруг... И при этом вам так важно поставить точку, что это не Вася Пупкин, а Ван Гог, что это не арабы, а средневековые французы, то вы говорите, что вам нужен факт, то вам говорите, что вам нужен флёр. Вот флёр нужен мне. Я могу восхищаться историей. Ван Гог, не Ван Гог. Вермеер, не Вермеер. Как понять, неважно. Но посмотрите, какая картина. А для меня вы представляете ту половину человечества, по крайней мере, в этом разговоре, которая хочет поставить в споре точку, тем самым сдув флёр, тем самым прекратив недомолвки и переглядывания. Так что, боюсь, здесь, если не историческая, то, по крайней мере, человеческая правда на моей стороне.
Я совершенно не понимаю, какой флёр я сдуваю и вообще в какую сторону. Отойдите, я тут флёр сдуваю, чтобы вас не попачкал. Я не сдуваю флёр, я говорю, что придание картине авторства образует дополнительный флёр. И в этот флёр я и влюблён. А то, что появляется при этом или не появляется, или растворяется какой-то факт, это совершенно неправильная интерпретация моих слов. Потому что придание факта чему-то, это есть одновременно и придание флёра. Вы флёры и факты разделяете, месье Гаврилов, а я нет. Флёр и факт для человека, который смотрит на произведение искусства, есть одно. Они по эту сторону. Они равно важны. И факт может стать флёром, флёр может стать фактом, и это всё работает на разращивание значения произведений искусств. Именно поэтому искусством люди интересуются, что когда они открывают книги по искусству или ходят в музей, они дышат, надышиваются именно этой атмосферой, где соединены флёр и факт, как в химической формуле, и они получают поэтому гораздо больше удовольствия, чем те люди, которые только слышат о существовании каких-то произведений.
Ну вот теперь вам докажу, насколько я больше, лучше и добрее вас, Иван. Я даже не буду говорить про то, что есть разница между людьми, которые любят искусство и которые любят историю искусства. Я просто-напросто предложу вам, уже ни в чем не колеблясь, представить себе флёр той замечательной или кофейни, или маленького клуба в Литве, где был записан диск двумя замечательными музыкантами, которых мы сегодня слушаем. Всемирно известным Петерсом Вишняускасом и менее известным, но от этого не менее интересным музыкантом Эдигидиус Буозисом. Мы слушаем фрагмент их программы «Спонтаника».
Для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Необходимость возобновления расследования гибели членов царской семьи обсуждаем с поверенным в делах Российского императорского дома адвокатом Германом Лукьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале милицейский спецназ разогнал участников новой акции протеста против нарушений прав задержанных. Верховный суд Ингушетии смягчил приговор осужденному за убийство владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Сообщается, что суд изменил наказание с 2 лет колонии поселения на 2 года ограничения свободы. В ингушском селе Экажево завершена спецоперация против группы участников незаконных вооруженных формирований. По последним данным, 6 боевиков убиты, 11 задержаны. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. Согласно одному из них, французская компания ГДФ «Суэц» примет участие в реализации проекта «Северный поток». Хорватия присоединилась к проекту по строительству газопровода «Южный поток». Соответствующее соглашение подписано сегодня в Москве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Чили спустя несколько дней после постигшего эту страну разрушительного землетрясения. В Москве простились с популярным актером Владиславом Галкиным, скоропостижно скончавшимся в возрасте 38 лет. Верховный суд России отменил решение о ликвидации отделения партии «Яблоко» в Северной Осетии. Посол России Михаил Зурабов вручил верительные грамоты президенту Украины Виктору Януковичу. Зурабов выразил надежду, что с приходом власти на Украине нового руководства удастся нормализовать отношения между двумя странами. В Испании задержан серб Веселин Влахович, находящийся в международном розыске по обвинению в геноциде, убийствах мирных жителей и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в середине 90-х годов. В Уганде, государстве на востоке Африки, жертвами оползней, вызванных проливными дождями, стали, по последним данным, 55 человек. Военно-воздушные силы НАТО проведут в марте учения о воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. В Москве на 83-м году жизни скончался известный летчик-испытатель Владимир Ильюшин.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Пожалуйста, напомните, какая у нас музыка звучит.
У нас сегодня звучат фрагменты программы литовских музыкантов Петерса Вишняускаса и Эгидиюса Буозиса «Спонтаника».
«Рассеянные листья» – так назвала свои воспоминания о революции графиня Ольга Павловна Алсуфьева. Ее мемуары были написаны по-французски и по-русски никогда не выходили. Наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай, перевел эти записки с итальянского подстрочника и сегодня познакомит нас с их автором и с фрагментами книги.
«Строчки в тетради, внезапно унесенные ветром, взвихренной бурей, частью вновь обретенные, пожухшие листья, но не от солнца, а от огня сожженных деревень. Зимние листья, облетевшие с деревьев, некогда таких могучих, но ныне засохших, готовых вот-вот упасть вместе с великой страной. Хочу их собрать, прежде чем они обратятся в прах, и сберечь их для тех, кто знал, как был силен этот ныне обрубленный ствол, для тех, кто верит, что какой-нибудь отдаленной весной этот величественный дуб вновь зазеленее соберет под своей охранительной кроной народы». В начале 1917 года по России пронеслись первые звуки грядущей бури. Канули в прошлые чудные дни воодушевления. Дворцовая площадь, толпа, преклоняющая колени при даже кратком появлении государя. Кремль, русские сердца, бьющиеся в унисон при виде Божьего помазанника, в блеске золота, переходящего из одного собора в другой. Все это как страницы огромной книги, в спешке перевернутые. Потом над страной нависла свинцовая атмосфера. Отречение императора. Кровавый фейерверк своими зорницами гремит в темном небе. Керенский, Гучков. На сцене на мгновение появляются призраки, не видящие перед собой в партере черную пропасть. Метла революции помела по всей России, добираясь до ее дальних пределов, до Финляндии, Крыма, Кавказа, туда, где еще оставалась мельчайшая пыль от того, что некогда было бумондом Петербурга и Москвы.
Так начинает свой рассказ о бегстве из Советской России графиня Ольга Павловна Алсуфьева в девичестве графини Шувалова. За мемуары она села, как говорится, по свежим следам, спустя несколько месяцев после своего бегства, уже в милой Флоренции. Графиня Ольга принадлежала к элите российского общества. Дочь графа Павла Андреевича Шувалова, видного царского сановника, он закончил карьеру на посту варшавского генерал-губернатора, Ольга вышла замуж за графа Василия Алексеевича Алсуфьева, служившего по военной линии. Чита поселилась в чудесном особняке на Поварской улице в Москве, номер 50, где позднее разместился знаменитый Центральный дом литераторов. Василий Алсуфьев, полковник в отставке, занятый семейной жизнью, в самом начале Первой мировой войны уходит добровольцем. Его посылают на Кавказ, в Тифлис, формировать войска для Турецкого фронта. Фронт к началу 17-го года развалился, и солдаты разбежались. Кто домой, а кто делать революцию. Семья Алсуфьевых попадает в Кисловодск, где тогда осели, как оказалось очень ненадолго, представители старого режима. Далее в дневнике Ольга Павловна подробно рассказывает об ужесточении советской власти. Летом 18-го года ее муж Василий Алексеевич вместе с другими офицерами уходит в горы к отрядам добровольческой армии. Это, конечно, раздражает большевиков, и те нагрянули с обыском, который подробно описан. Искали оружие, его не нашли, но унесли все, что смогли, и немало. Пришлось даже вызывать подводу. Осенью того же года добровольцы и казаки занимают Кисловодск, но ненадолго. При возврате красных Алсуфьевы бегут. Это бегство к Черному морю описано почти эпически.
В 5 утра, оправившись от первого испуга и передохнув, наш караван на сей раз стройной чередой отправляется в марш под эскортом добровольцев. Нас было 2000 человек. Впереди дальний путь к добровольческой армии, 4 дня и 4 ночи. Мы даже не спрашиваем, нужно ли это. Мы идем, мы живы, и каждый километр отдаляет нас от Кисловодска и приближает к спасению. Что там случилось после нашего исхода? Что за мщение исполнила дикая орда, вернувшаяся к власти? Там осталось так много людей? Не всем удалось бежать. Что с ними будет? Эта мысль холодила кровь, но она же заставляла губы шептать горячую молитву Богу, благодаря его за спасение. Но вот, наконец, море. Мы входим в Туапсе, больные, усталые, но достигшие цели. Тут мы остановились на целых 4 месяца. Однако тревог не убавилось. Все 5 наших детей заболели испанкой. Старшую дочь поразило воспаление легких. Кругом бушевал тиф. Вокруг необыкновенная разруха и нищета. И Туапсе прошел через жестокие испытания. И здесь Декарда жгла, грабила, рушила. И здесь страшная память о злодеяниях, о расстрелах военных, об арестах и реквизициях. Местное население успокоилось лишь с приходом добровольческой армии. Тогда тут появилось достойное и уважаемое правление, и заработали разные учреждения. В освобожденных городах стала действовать почта. Возобновилось, пусть и не в полную силу, железнодорожное сообщение. Нам это казалось почти раем.
Все мысли Алсуфьевых устремлялись в Италию. Дело в том, что Василий Алексеевич и Ольга Павловна, будучи страстными теофилами, проводили немало времени на Апеннинах. А кроме того, Ольга Павловна обзавелась во Флоренции доверенной повитухой и посему ездила сюда рожать. И для этого они даже купили тут дом. Путь во Флоренцию из Туапсе лежал через оккупированный англичанами Батуми. Что же делали в Аджаре в 18 году англичане? Через этот порт они вывозили для себя бакинскую нефть. И мечта Алсуфьевых сбылась. Однажды порт Туапсе с удивлением увидел в своих водах английский эсминец. Во время навигации, застигнутый непогодой, он был вынужден укрыться тут на пару дней. Ольга Павловна отправилась к его капитану, и тот неожиданно пригласил всю семью на борт. Это было действительно благородно. Через несколько дней Алсуфьевы приплыли в Аджарию, а оттуда в Италию. Алсуфьев заканчивает свои записи следующими словами.
«Тем, кто принадлежит великой британской нации, как и самой нации, посвящаю эти строки. Пусть читатели знают, что Британия сделала и продолжает делать для нас, невзирая на огромные сложности. Пусть знают, что мы, русские, всегда будем признательны Великобритании за ее верность и глубокую дружбу к нуждающимся собратьям».
Графиня Ольга Алсуфьева в 19 году не знала, что английские моряки, те, которые спасли ее семью, спустя четверть века погубят ее единственного сына. Остальные 4 ребенка были девочками. В декабре 41 года англичане пустили ко дну итальянский корабль, на котором служил ее сын Алексей. И слава богу, что она этого не знала, и не могла знать, и даже предполагать. Она скончалась в милой и мирной Флоренции летом 39 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны.
Рассеянные листья графини Ольги Павловны Алсуфьевой в рассказе Михаила Талалая.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Стихии Веры Павловой» — так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
«Если есть чего желать, значит, будет о чем жалеть. Если есть о чем жалеть, значит, будет о чем вспомнить. Если есть о чем вспомнить, значит, нечего было жалеть. Если не о чем было жалеть, значит, нечего было желать».
У читателей стихов Веры Павловой возникает один отнюдь не праздный вопрос. Есть ли у нее возраст? Ну, если не у нее, а у так называемой лирической героини. Нельзя не заметить, что этот возраст заметно меняется, и последовательные сборники Павловой как будто относят читателя к разным этапам ее жизненной, житейской, женственной и поэтической зрелости. В то же время мы сталкиваемся с удивительно цельной личностью, как будто ни в каком отношении со своей биографией не состоящей. У Веры Павловой в этом смысле нет возраста, он заменяется у нее некой художественной тождественностью, идентичностью на всех едва заметных поворотах ее пути. Ее, сказал бы я, скольжение, мягкого скольжения конькобежки вдоль барьеров, за которыми беснуется, болеет, переживает фанатичная публика. У Веры есть фанаты, я первый. Продолжим сравнение. Из-за барьеров не видит возраст атлетки, пребывающей в униформе рекордсмена, в некой прозадежде чемпиона-победителя. Короче, яснее, пока Вера бегает по этим своим кругам, она прибудет чемпионкой, ибо она движется по кругу, как полагается планетам. Я далек от того, чтобы делать стихии Павловой лед и острые хулиганские коньки. Не меньшее право имеет на нее лето и солнце, солнцеворот, тоже круговое движение, но уже под другими термо- и геоградусами. А что рассказать о воде? Это, кажется, основной стихией нашей многоборки. Павлова плавает в лексемах ласки, ее слова. И тут-то и происходит наиболее значительные поэтические зачатия.
Между берегом и буем по волне летать ползком, захлебнуться поцелуем, удавиться волоском нерожденного ребенка, бросив тех, что рождены. Совесть частая гребенка, берег, буй, колтун волны.
Вообще она всюду и везде по-разному и всеми стилями плавает. Ундина, русалка, а то и попросту рыба в воде. А что касается коньков, то ведь это тоже движение по воде, хотя и заверший. Поэзия в движении, и стихи Веры Павловой всегда живая вода.
5 лет научилась плавать, 5,5 стала на коньки, еще не зная, что река — память, забенье, замерзание реки. И стала в том и другом асом, и право игра стоила свеч. Могу переплыть лету брасом, на чешских фигурках коцит пересечь.
Вера Павлова является весь атлас флоры из зооморфных вариантов. У нее есть венок сонетов о сотворении мира под названием «Первая глава», то есть по библейской книге «Бытия», где отдельные сонеты называются «Небо и земля», «Свет», «Вода», «Суша», «Трава», «Деревья», «Звезды», естественно, «Рыбы и звери» и так вплоть до человека. Однажды Вера читала этот цикл в выступлении на радио «Свобода». Сейчас процитировать его полностью, конечно, нельзя, но вот вместо него 5 строчек, и все о том же, и все о том же.
Зимой животное, весной растение, летом насекомое, осенью птица, все остальное время женщина.
Можно вспомнить роман Хадсона «Зеленые особняки». Там героиня – девушка-птица, в которую влюбился английский натуралист. Эту девушку-птицу звали Рима. И в фильме, сделанном по роману, ее играла Одри Хепберн. Вера и сама похожа на Одри Хепберн, особенно на фотографии, приложенной к ее книге «По обе стороны поцелуя». Чем больше читаешь Веру Павлову, чем больше она пишет, тем вернее и многообразнее раскрывается эта ее полиморфно-биологическая природа. Но тут достаточно, казалось бы, одного слова – женственность. Причем женственность не как культурная характеристика, относящая к цивилизованным обществам с их неизбывным отчуждением природы и человека, но как универсальная характеристика бытийности. Женщина бытийная, она в интимном сговоре с природой, с космосом, духи и макияж ей в сущности не нужны. Я давно, много и любовно читаю Веру Павлову, и одно время мне показалось, что у нее произошел некий тематический сбой, и она утратила главную свою тему. Эту тему я для себя определил как превращение девочки-отличницы в то, что американцы называют «томбой». Девчонка мальчишеского поведения – это пленительный образ, отличница-хулиганка. Но девочка вырастает, приходит любовь, отличница окончает школу, и то ли замуж выходит, то ли даже дважды, и с одним разводится, а с другим улезает в Америку, идет работа, начинаются успехи. Томбой превращается в нечто вроде карьер-вумен. Замуж за американца – чем не карьера для женщины? Я, конечно, ошибся. Во всех переодеваниях Веры Павловой каждый раз, только приглядись, открывается ее обнаженная, нагая, голая женская сущность. И вообще делается понятным, что у настоящей женщины не бывает возраста. Или, еще можно сказать, всякая женщина на глубине остается девочкой.
Дочь бесконечная мать, мать бесконечная дочь, и не пытайся понять, но попытайся помочь матери дочь доносить, дочери мать выносить в ночь, в бесконечную ночь.
Но стихии бытия не стареют, или, как говорится у Боккаччио, губы не увядают, а обновляются от поцелуев.
Борис Парамонов, «Стихии Веры Павловой». И в рубрике «Переслушивая свободу» мы предлагаем сегодня голос героини этого эссе. Вера Павлова, гость программы «Американский час поверх барьеров». Эфир «Свободы», 28 марта 2006 года. Беседу ведет Александр Гинс.
Вера, что привело вас на этот раз в Америку? Который раз, кстати?
Это мой 12-й раз, я уже об этом отчитывалась на таможне. И я приехала выступать в университетах. Я уже выступила в 2 захолустных университетах, а теперь поеду в Гарвард.
Звучит хорошо.
Да.
Америка вам не чужая, вот здесь бываете часто и подолгу. Какие впечатления вы бы отобрали, если бы вам нужно было рассказать об Америке в 4 словах?
Можно в 10.
Давайте.
Центральный парк, пруд зеленый. На пруду лодка. В лодке двое. Девушка, подпершая подбородок рукой, и юноша, который играет на арфе.
Это вы сами видели в Централ-парке или это из Борисова-Мусатова?
Это я вам покажу фотографию, которую я сама сделала.
Вам повезло, я 27 лет живу в Америке, такого я не видел. Вера, по-русски можно сказать поэтесса, но так делают только, когда хотят обидеть. Цветаева Ахматова зовут поэтами. А как вы относитесь к женской поэзии? Есть такая? Если что она значит?
Есть хорошая поэзия и плохая. Есть мертвая поэзия и живая. Вот это и есть МЖ для поэзии. Мертвая и живая. Для меня слова женской поэзии почти ничего не значат. И когда про меня такое говорят, я не знаю, что делать, обижаться или смеяться.
Тем не менее, это не такой простой вопрос. Много раз на всех конференциях, как вы знаете, сейчас очень модна гендерная тема в литературоведческих студиях, мне объясняли, что существует особый женский взгляд на искусство, на жизнь, женское мировоззрение, которое редко, но все-таки находит свое отражение в произведениях искусства. Мне, например, в голову приходит кино. Я видел несколько фильмов, которые сделаны, несомненно, женщинами. Ну, например, «Пианино» — новозеландский фильм, или «Шамара» — украинский фильм. Это были, несомненно, женские фильмы. Как вы считаете, что делает вашу поэзию женской, мужской, никакой?
Я полагаю, что мои стишки можно атрибутировать как женские с первой строчки. Но за счет чего это происходит, я не знаю. Вряд ли за счет женского рода глаголов прошедшего времени. Я вообще больше люблю неопределенную форму. И я бы не стала отвечать на этот вопрос. Пускай это делают заинтересованные люди, он мне не очень интересен.
Хорошо, тогда поговорим о более интересной теме, о сексе. Ваши стихи знамениты своей, так сказать, чувственностью, плоским характером, эротикой, мои эвфемизмы иссякли. Но вы меня уже поняли. Какую роль играет сексуальность в вашей поэзии и вашей поэтике?
Вы имеете в виду эротические стихи?
Да.
Стихи на эротическую тему.
Да, я столько эвфемизмов привел, что вы можете выбрать любой.
Ну, тогда я сразу оговорюсь, что таковых у меня может быть 5%. И когда меня называют эротической поэтессой, я тоже несколько удивляюсь обычно. Но эти стихи для меня очень важны. Они позволяют поставить голос, что ли. Вот в вокале каким образом ставится голос? Он опускается как можно ниже внутрь тела, чтобы зазвучало все тело. Как говорил педагог по вокалу моей дочери, опирай на матку. Вот когда я чувствую, что я теряю опору на матку, у меня возникает потребность написать эротическое стихотворение. Но это всего лишь вокальный прием.
Считается, что поэты идут либо от живописи, либо от музыки. Как это происходит с вами?
Ну, от музыки, конечно, я же музыкант. Я же 17 лет этому училась. И все, чему научилась, это писать стишки.
Как сочиняется стихотворение с точки зрения музыканта?
Оно сочиняется примерно так же, как фуга, наверное. Или лучше сказать хорал. Как сочиняется хорал? Берется мелодия, и к ней присоединяются еще 3 голоса. Присоединяются по строгим законам гармонии. Примерно так я пишу стихотворение.
То есть всегда многоголосие там есть?
Ну, приходит некая строчка, это вот та мелодия, которую я гармонизую по законам классической музыкальной гармонии. Так мне кажется, это образ, конечно, не больше. В сумерках сиротливо ворона каркает, с ветром играет крапива крапленными картами. В первом подъезде попойка, дождь накрапывает. Старик несет на помойку пальто осеннее, женское, добротное, драповое.
Переслушивая «Свободу». Вера Павлова в американском часе «Поверх барьеров». Запись 28 марта 2006 года. Андрей, а теперь время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке и музыкантах поподробнее.
Мы сегодня слушаем дуэт двух замечательных литовских музыкантов Эгидиуса Бозиса, фортепиано, и Петроса Вишняускаса, саксофон. Петрос Вишняускас, наверное, один из самых знаменитых сейчас музыкантов Литвы во всем мире. Я запнулся немного, потому что подумал о славе трио Ганелина. Но дело в том, что сам Вячеслав Ганелин уже давно живет в Израиле. Владимир Чекасин живет между Литвой и Германией. Да, Владимир Тарасов по-прежнему живет в Вильнюсе. И, может быть, я был неправ, может быть, он самый знаменитый джазовый музыкант Литвы. Но в таком случае рядом с ним, на этом же пьедестале, стоит и Петрос Вишняускас. Вишняускас родился в 1957 году. Он закончил Литовскую консерваторию, где учился у Владимира Чекасина. После, вместе с Аркадием Готесманом, который прошел в своей музыкальной карьере путь от Тульского военного оркестра до вильнюсского коллектива «Тримитас», Аркадий и Петрос организовали дуэт, названный по именам участников Петрарка, который позже перерос в трио «Альянс», и третьим участником этого «Альянса» как раз и стал музыкант и композитор Ганелин. В последнее время Вишнявскас очень много записывается на литовских фирмах, на европейских фирмах, есть даже его записи, вышедшие в Москве. Я помню самую первую запись Вишнявскаса, на которую я обратил внимание, может быть, она действительно была самой первой в его дискографии, это была пластинка фирмы «Мелодия» по результатам какого-то дурацкого конкурса, то ли конкурс молодых артистов эстрады, то ли что-то типа молодых талантов. Название конкурса, конечно, стерлось из памяти. Так вот, вся вторая сторона этой пластинки была отдана под сюиту Петраса Вишнявскаса. Это была вольная импровизация на тему народной песни «Жил-был у бабушки серенький козлик». Блистательная импровизация, блистательная запись. Я не знаю, переиздана ли она на компакт-диске. Если нет, то это огромное упущение. Надеюсь, что упущение мое, и что она, конечно, где-то вышла. Партнером по записи у Вишнявскаса на этот раз выступает Эгидиус Буозис. Он родился в 1965 году. Он пианист, композитор, продюсер и преподаватель музыки. В 1988 году он закончил Литовскую музыкальную академию, издал 3 или 4 авторских диска. Не совсем точная информация заключается в том, что один из дисков, это был золотой диск лучших литовских музыкантов года. На этой пластинке Бозису было отведено примерно половина всего времени звучания. Последние годы он уделил своей очень интересной программе спонтанных импровизаций с выдающимися литовскими музыкантами. Результатом одной из таких импровизаций стала программа «Спонтаника», которая была записана и пару лет назад вышла на компакт-диске. И вот фрагменты из нее мы сегодня и слушали, и ею же мы и закончим сегодняшнюю программу.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.